программу «Итоги недели. Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. 20 апреля в Государственной Думе Владимир Путин выступил с отчетом о деятельности правительства в прошлом году. Говорил о реформе системы государственного управления и проблем социальной сферы. Обещал, что Россия за 5 лет удвоит объем строительства жилья, а к 2012 году полностью выйдет из кризиса. Через 2 дня после выступления главы правительства в Думе в Москве вышла книга «Почему у Грузии получилось?». Ее автор, сотрудник Института экономического анализа Лариса Буракова, 2 года изучала опыт реформ в Грузии. Мне показалось это совпадение символическим, и я пригласил Ларису Буракову в программу «Итоги недели», чтобы поговорить об опыте грузинских реформ и об уроках, которые может из этого опыта извлечь Россия. Лариса, здравствуйте. Несмотря на то, что интерес к грузинским реформам велик в России и спорили о них немало, это ведь первое такого рода исследование, проведенное российским экономистом. Вы первопроходец, да? Как вы начали эту работу?
Да, совершенно верно. И более того, скажу, что, наверное, это первая работа не только на русском языке, но на английском и на грузинских языках тоже. Это своего рода первая такая попытка систематизировать в основном экономические реформы, проведенные в Грузии с момента вот прихода команды Саакашвили, с момента революции РОС. Собственно, работа эта, как вот вы правильно сказали, длилась фактически 2 года. Я общалась с большим количеством непосредственно исследователей этого грузинского проекта, с реформаторами, с противниками, с тем, кто это задумал, с тем, кто это реализовывал. И, собственно, вот результат этой работы представлен сейчас на ваш суд. Как вы правильно сказали, вышла 2 дня назад в Москве эта книга.
Ну, наверное, самая яркая реформа в Грузии – это реформа Министерства внутренних дел. Известен ее символ – это новое стеклянное здание министерства. Все стало прозрачным, изгнанные коррупционеры. И на обложке вашей книги изображен образцовый полицейский участок. Расскажите, как эта реформа проходила? Какие у вас были наблюдения и встречи?
На самом деле, о реформе МВД в моей книге сказано совсем немного. Моя цель была именно осветить экономические реформы, ту базу, которая стала вот возможным для осуществления этих экономических реформ, безусловно, является реформа МВД тоже. То, что на обложку вынесена фотография полицейского участка, это просто своего рода уловка, потому что в России о Грузии либо говорят плохо, либо говорят никак, и все то, что можно было на обложку вынести, либо, значит, галстук, либо полицейский участок, ну, я по понятным причинам предпочла второе. Но, собственно, реформа действительно интересная, но надо сказать, что о реформе полиции в России, о грузинской реформе полиции в России сказано уже достаточно много, и есть действительно хорошие материалы, описывающие подробно, что и как было сделано, и, собственно, попытки реформировать российскую теперь уже полицию отчетливо прослеживаются корни этого в грузинской реформе. Но, соответственно, все те основные моменты, которые уже на слуху, они, ну, о них стоит говорить, да, это в первую очередь масштабное сокращение штата министерства, исключение дублирования функций, вот этот символ прозрачности и открытости, который демонстрируется как зданием МВД, так и остальными полицейскими участками, он воспринят в саму суть существования Министерства внутренних дел в Грузии. Но и та фраза о том, что полиция в Грузии не берет взяток, уже стала таким расхожим мнением, и с этим даже не спорят оппозиционеры внутри Грузии.
Но вы рассматриваете реформы МВД как часть дебюрократизации. Это только один элемент большого процесса, верно?
Да, совершенно верно. Совершенно верно. Это такой, может быть, наиболее яркий, интересный пример того, как эта дебюрократизация проходила, потому что вот этот пример с полной ликвидацией службы ГАИ в Грузии и через 2 месяца созданием совершенно новой службы, совершенно новыми людьми и новыми функциями по принципу вот этого дорожного патруля, это как раз классический пример того, что было сделано во всем государстве в Грузии в целом. Полное расформирование того, что не работало, и создание новых работающих механизмов с новыми людьми.
Ну вот вопрос. Вы сказали о масштабном сокращении, о расформировании того, что не работало. А куда делись бывшие коррумпированные чиновники? Куда делись старые милиционеры? Ну, если всех выгонять на улицу, появляется класс целый обиженных. У всех семьи, старые связи, которые не так просто разрушить. Они должны сопротивляться переменам. Как эту проблему удалось решить и удалось ли?
То, что удалось, вполне вероятно. И мы видим то, что нынешняя власть постоянно демонстрирует высокие результаты доверия к ней и на местных выборах, и на выборах в парламент, и на президентских выборах. Но, безусловно, есть люди, которые физически не могут встроиться в новую систему, созданную грузинским руководством. Это действительно очень интересный и важный вопрос, как это произошло, и на все мои попытки достучаться, как бы дойти до истины, в чем же суть, я получала очень простой, конкретный ответ, что все было настолько коррумпировано и все настолько изъедено коррупцией, что те уволенные предыдущие сотрудники, когда увидели, что система абсолютно новая, не основана на этой коррупции, у них даже не стало возможности этому сопротивляться. Они сами понимали и сами осознавали то, что в новой системе для них места просто нет. И даже ни одной попытки оспорить там результаты расформирования или сокращения не было. И это действительно очень важно. И здесь суть в том, что не просто поменяли одних людей на других, а поменяли все правила игры. И это стало даже понятно тем людям, которые физически просто стали не встроены в новую систему.
Одним из самых обсуждаемых вопросов, как вы знаете, последних дней в России стали проблемы в области здравоохранения. Ну, начал этот разговор доктор Рошаль на российском медицинском форуме, говорил о том, как закрывают больницы, сокращают места в стационарах, рассказывал, что не хватает врачей, как воруют деньги и так далее. Это не самый главный вопрос грузинской реформы, но поскольку это актуально сейчас для России, я хочу у вас поинтересоваться, что в Грузии происходит в этой сфере, как тут прошли перемены.
Я бы сказала, что реформа здравоохранения в Грузии достаточно серьезная и важная реформа. Другое дело, что ее реализация совпала по времени с... Это было 2008-2009 года, это и война, и внутриполитические, и внешнеполитические кризисы. Так что реализация оттянулась, растянулась во времени, и эта реформа не обращает на себя должного внимания. Но то, что там было сделано, это действительно уникальная вещь. Была разработана специальная схема, когда инвесторам фактически предлагался участок земли с больницей, который фактически был как одноразовым грантом этому инвестору, он, в свою очередь, обязался построить в других указанных местах новые совершенно больницы с новыми сервисами, с новыми услугами. Эта схема достаточно простая, но в то же время нигде ни в другой стране она не была использована. Это такое ноу-хау грузинское. Основная идея была построить 100 новых больниц, потому что ситуация с больницами в Грузии действительно чудовищная, просто чудовищная, и то, что даже на сегодняшний момент там сделано с какими-то минимальными улучшениями для человека со стороны, просто приводит в ужас. Но то, что там идут изменения, и то, что привлекаются частные инвесторы, и они охотно идут на это, даже несмотря на тяжелые условия вот, в 2008-2009 годах, говорит о том, что эта схема в скором времени может сработать. Но просто действительно неудачная возникла ситуация вокруг, и говорить о успешности этой реформы сейчас, конечно, не приходится. Но более подробно об этой реформе в моей книге сказано достаточно много. Мне кажется, на это стоит обратить внимание.
Вы знаете, что умер у ворот московской больницы на этой неделе медицинское учреждение, точнее, института Максим Головизнин, которого врачи отказались осмотреть. История нашумевшая, потому что он был делегатом съезда «Справедливой России», но история, не вызывающая удивления. Мы все понимаем, почему так произошло, к такому отношению к человеку, к равнодушию и безжалостности мы привыкли. Вот интересно, в Грузии возможна подобная ситуация? Вот даже так я бы поставил вопрос. Ведь в Грузии, по сути, идет не просто экономическая реформа, а такой эксперимент по истреблению советского в людях, да, по созданию несоветского человека и несоветской экономики, несоветского типа сознания, несоветского менталитета. Вот как это происходит? Ваши наблюдения. Наверняка были какие-то детали, которые вам показались поразительными.
Мои собственные наблюдения начинаются с октября 2008 года, когда я впервые оказалась в Грузии. Соответственно, не так много я могу оценить, что было до этого и что стало сейчас, но даже в этот небольшой период двух с небольшим лет, я вижу действительно существенные изменения, хотя бы в силу того, что люди моего поколения, чуть младше, чуть старше, гораздо охотнее разговаривают на английском языке, нежели на русском. То, что я могу сказать о том, что не могу утверждать, что такой ситуации, которую вот вы привели, не могло бы произойти в Грузии. Грузия – это реальная страна, не идеальная, со своими проблемами, сложностями, но то, что я вижу, как происходит в Грузии взаимодействие гражданина с государственным учреждением, я такого, честно говоря, на своем опыте в России не видела. Это касается получения паспорта, например, обычного или заграничного, который можно за 5 минут сделать, не требуя никаких дополнительных справок, процедур, приходов, уходов. То же самое касается регистрации бизнеса, например. например, или регистрации собственности, когда идет направление на то, чтобы сделать удобно гражданину, чтобы исключить ненужные процедуры, упростить все оставшиеся процедуры, сократить время и, собственно, затраты гражданина на взаимодействие с этим государственным институтом. То же самое касается и полиции, и вполне вероятно, скоро какие-то изменения такие же будут видны и в других сферах. Происходит такая полная перемена концепции взаимодействия государства с гражданином, когда не государство является главным, и, как у нас это говорили, без бумажки ты букашка, а, соответственно, главным центром того, что происходит в Грузии, становится гражданин.
Я слышал, что даже и политическую организацию, политическую партию можно чуть ли не по интернету, подав заявку, зарегистрировать. Это правда?
Понимаете, все те процедуры регистрации, которые мы привыкли, которые мы считаем нормой, вот эти постсоветские такие, да, они основаны на том, что везде враги, везде опасность и такое состояние тотальной войны. Вот если от этого отходить, если создавать нормальное общество, где паспорт является просто подтверждением того, что ты гражданин этой страны, если ты регистрируешь свою собственность, партию или бизнес, то ты просто выражаешь тем самым намерение начать деятельность, но ничего больше, то, в принципе, в этом нет ничего странного и необъяснимого. Это так и должно быть.
Ну, вы знаете, Лариса, я смотрел документальный фильм грузинского режиссера Соломей Яши «Вождь всегда прав» о летнем молодежном лагере в Грузии. Надо сказать, что все, что там происходило, напомнило комсомол или даже, страшно сказать, лагерь наших. Такое очень казенное патриотическое воспитание во вполне советском духе, то есть с другим знаком, с противоположными лозунгами, но в том же стиле. Вот с такими вещами вы сталкивались в Грузии?
К сожалению, я не видела ни этого фильма, не видела ничего похожего в Грузии. Допускаю, что там может быть, но то, что я вижу, там есть разнообразие, и я вижу в этом большой плюс. Тот пример, который вы описали, вполне может быть, но я вижу много другого. Я ездила на семинары, которые проводятся в Грузии, от организации новой экономической школы, которая исповедует либертарианские взгляды и, соответственно, обучает своих студентов именно ценности свободы, я там не видела ничего похожего. И главное то, что и та, и другая организация могут существовать в Грузии на равных.
Вот интересный вопрос. Сначала холодная война между Россией и Грузией, запрет на поставки грузинских товаров, вина, там, минеральной воды, затем уже настоящая война в Южной Осетии, ее последствия, разрыв дипломатических отношений, серьезно сказались на грузинской экономике?
Смотря что считать такое серьезное или несерьезное, вопрос психологический, безусловно, присутствует. Вот давайте, вы упомянули войну и эмбарго, но если посмотреть на историю взаимодействия, взаимоотношений России и Грузии за последние там 6 лет, начиная с 2004 года, это такой нерядовой список, получается, событий. Вот лишь краткое перечисление. Четырехкратное повышение цен на газ, когда Россия являлась единственным поставщиком газа в Грузию. Это, как вот вы упомянули, эмбарго минеральной воды и вина. Это в целом торговая блокада, почтовая блокада, транспортная блокада. Это высылка грузинских граждан из России и проблемы с грузинским бизнесом внутри страны в России. Это отказ в выдаче виз грузинским гражданам в России. Это и дипломатическое, и военное давление с кульминацией в виде войны. И много-много чего еще другого было. И то, что мы видим, несмотря на все это, Грузии удавалось вот за весь этот период среднегодовой темп роста составлял 7,8%. В России не было ничего аналогичного. В России не оккупировано 20% территории страны, и за аналогичный период Россия росла темпом чуть больше 7%. То есть меньше, чем та страна, у которой были соответствующие проблемы. Более того, за этот период, когда у России с Грузией были очень тесные торговые взаимоотношения, и Грузия была привязана к России, собственно, вот этими действиями российское руководство сделало прямо противоположное, и Грузии удалось развернуть свою как бы внешнеэкономическую ориентацию прямо противоположной, и в результате доля экспорта и импорта из России в Россию сокращается стремительно, так как не делала ни одна другая страна. И это удалось всего вот там за последние 6 лет с двухзначных цифр удельного веса России в экспорте и импорте сократится на просто минимальные значения 2,5%, соответственно.
Тут есть еще один фактор, ведь это всемирный экономический кризис. Ну вот Путин в Думе говорил на днях, что Россия окончательно выйдет из него в 2012 году. А как Грузия его пережила, и можно ли сказать, что вышла?
Поскольку экономическое состояние экономики в России и в Грузии отличаются, да, Грузия старается максимально открыть свои границы как физически, так и экономически. И, собственно, мы видим результаты этого открытия. За последние два года среднегодовой рост Грузии стал 1,2%, в то время как в России он до сих пор минусовой, отрицательный. То есть, да, действительно, Россия не вышла из этого кризиса, она продолжает еще в нем находиться и постепенно выкарабкиваться. В Грузии этой проблемы фактически не существовало. Да, это тяжело, это неприятно, пришлось пересмотреть какие-то свои ориентиры и сократить какие-то те же достижения, как вот реформа здравоохранения, о которой мы говорили, но цифры говорят сами за себя. Инвестиции продолжают расти, несмотря на то, что, да, они упали сразу после войны, но все равно это было значение даже выше, чем дореформенное. Инвестиции сейчас продолжают расти, и в Грузии этот показатель выше, чем в России.
Ну, вот вы говорили, что встречались с противниками реформ. А что они критикуют в первую очередь, и конструктивная ли это, на ваш взгляд, критика? Вообще, мы говорим сейчас только об успехах, а неудачи-то есть какие-то?
Безусловно, есть. Безусловно, это не какой-то идеальный пример, и проблемы есть. Просто мне кажется, что в Грузии сделано всего столько много успешного, что всегда найдется кому сказать о плохом, а о хорошем как-то у нас говорить не принято. Я встречалась с противниками реформ, надо сказать, что встречаются они неохотно, по крайней мере, со мной. С российским руководством они встречаются куда как охотнее. Я пыталась встретиться с ними на территории Грузии, мне это мало удавалось, с некоторыми представителями только удалось пообщаться, и все те рассуждения, которые мне доводилось слышать, к сожалению, не выдерживают никакой критики. Я смотрю на цифры, я не смотрю на заявления, не на субъективные ощущения, ни с одной, ни с другой стороны. Я смотрю цифры, цифры говорят сами за себя. У меня такая, знаете, хорошая позиция человека, смотрящего со стороны. Да, пусть грузины критикуют то, что сделано в Грузии. Там есть за что критиковать, действительно. Но нам, как последователям этого грузинского примера, можно уделить внимание тому, что там сделано хорошо. А цифры того же экономического роста или инвестиций, которые я вам привела, говорят сами за себя.
Ну, мы сейчас говорили о большом всемирном кризисе, но возникают ведь и кризисы локальные. Ну, вот сейчас мы наблюдаем валютный кризис Белоруссии. Грузия, на ваш взгляд, полностью защищена от таких проблем? Вот знаете, что сейчас там паника на продовольственном рынке вдруг возникла, значит, вдруг все начинают скупать валюту и так далее.
Ну, в Беларуси, конечно, это стало возможным просто в силу того, что экономика Беларуси закрытая. Грузия делает ее максимально открытой, свою экономику, и прогнозировать что-то аналогичное в Грузии, конечно, не приходится. То, что в Грузии есть проблемы, не без этого, да, и высокие государственные расходы, и то, что сейчас записывают в разряд проблем Грузии, это высокий государственный долг. Не без этого. Он действительно большой, но стоит просто посмотреть ситуацию до реформ и после реформы, и мы поймем, что эта ситуация не критичная и что ситуация улучшается. Просто вот эта последняя волна недовольства большим госдолгом была вызвана тем, что буквально несколько недель назад Грузия выпустила еврооблигации на сумму полмиллиарда долларов, и тем самым подхлестнув вот эту волну недовольства наращивания госдолга, но фактически то, что было сделано, это была произведена переструктуризация предыдущего долга и продление срока выплаты предыдущие еврооблигации Грузия выпустила в апреле 2008 года сроком на 5 лет и со ставкой 7,5%. Сейчас, опять же, в апреле нынешнего года выпущены еврооблигации на такую же сумму, но сроком на 10 лет и с меньшей ставкой, чуть больше 7%. Соответственно, перекрыв практически весь предыдущий свой государственный долг, Грузия выходит на новый уровень, когда занимать деньги стало дешевле, и когда инвесторы более охотно инвестируют в Грузию сейчас, нежели раньше. И, соответственно, говорить о какой-то угрозе наращивания государственного долга здесь не приходится.
Ну вот, Лариса, сейчас главный вопрос нашего разговора, вопрос, ответа на который ждут, наверное, наши слушатели. Применимо ли все, что сделано в Грузии, к сегодняшней российской ситуации? Размеры страны, климат, люди, все другое. Грузинские рецепты для российской экономики годятся?
Вы знаете, дело же не в размерах и в климате, и в культуре, и в религии, или еще в чем-то. Оказывается, все очень просто, что все те реформы, которые стали возможны в Грузии, они стали возможны благодаря наличию политической воли. Это самый главный критерий, наличие или отсутствие которого приводит к прямо противоположным результатам. То, что мы слышим из уст нашего руководства, вот как, например, уже упомянутое здесь выступление Путина перед Думой, где он сказал, что нам не нужны эксперименты, основанные на неоправданном либерализме, наверное, недвусмысленно дают понять, что то, что произошло в Грузии, здесь физически невозможно, потому что нет такого желания. Ни вопрос территории, ни вопрос людей здесь не является ключевым. Если есть желание, можно добиться всего, чего угодно, как мы видим на примере Грузии, за совершенно короткий период времени, и добиться действительных результатов, о которых можно говорить, обсуждать, критиковать, но эти результаты есть.
Есть такая точка зрения, ее сторонницей является Валерия Новодворская, например, о том, что реформы в Грузии – это продолжение реформ Егора Гайдара, точнее, реформы Гайдара, доведенные до конца. Если бы в начале 90-х российское руководство не испугалось бы и воплотило бы все, что предлагал Гайдар, не было бы сегодняшних проблем. Разделяете ли вы такую точку зрения?
Нет, я не разделяю такую точку зрения, потому что мне кажется, что вообще формально сравнивать периоды гайдаровских реформ и грузинских реформ невозможно, несмотря на то, что это примерно один и тот же, одно и то же количество лет и примерно одно и то же ожидание, но результаты и цели прямо противоположные. Я не могу сказать о том, что в России во времена Гайдара ставилась задача максимально открыть экономику, сделать ее свободным от государственного вмешательства. В Грузии же это заявлялось, и эти результаты достигнуты. Поэтому здесь это сравнение очень условное, и ни к какому положительному результату оно здесь не приводит.
Грузинские реформы не завершены, они продолжаются. Что на очереди?
Насколько я могу судить, действительно настрой на реформирование продолжается. Просто, может быть, в силу того, что такие крупные реформы, такие яркие и заметные реформы в большинстве своем проведены, то сейчас вот этот реформаторский настрой не так заметен стороннему наблюдателю, но, безусловно, изменения продолжаются, точечные изменения в каких-то конкретных областях, сферах, но тот тренд, та линия освобождения экономики от государственного вмешательства, она продолжается, и мне хочется верить, что она действительно будет продолжена и не закончится сроком нынешнего президента.
На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Итоги недели». Нашим гостем была Лариса Буракова, экономист, автор только что вышедшей в Москве книги «Почему у Грузии получилось». Рубрика «Общественное мнение» и обзор блогов сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. В эфире краткая сводка новостей. В Подмосковье в субботу был избит один из участников акции защитников Химкинского леса. В Химкинском лесу в субботу состоялся народный сход противников прокладки трассы Москва-Петербург через лесопарк. В Сирии по меньшей мере 8 человек были убиты и несколько ранены, когда силы безопасности открыли огонь по участникам похоронных процессий в пригороде Дамаска, Дума и городе Изра на юге страны. В Ливии в результате боев за город Мисурата погибли не менее 10 человек, 50 ранены. Беспилотные самолеты США в субботу впервые нанесли удар по силам ливийского лидера Муаммара Каддафи. В Кизилюртовском районе Дагестана на месте подрыва участка железной дороги обнаружены и обезврежены еще 3 взрывных устройства. В подмосковном городе Юбилейной прошел санкционированный митинг против вырубки деревьев под строительство многоквартирного дома. На севере Москвы, около кинотеатра «Комсомолец», в субботу прошел митинг против массового сноса гаражей. В центре Москвы активисты движения «Архнадзор» препятствуют незаконному, по их мнению, сносу исторического здания. В субботу начался снос так называемого дома Кальбе на улице Большая Якиманка. В Афганистане в субботу в результате взрывов и нападений погибли 3 человека. В американском штате Мичиган на севере страны священник, сжегший Коран, был ненадолго задержан после попытки провести акцию протеста перед мечетью в городе Дирборн. Судья города, треть населения которого составляют американские арабы, распорядился задержать пастора Терри Джонса после того, как суд счел, что эта акция может привести к вспышке насилия.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». Рубрика Вероники Баде «Общественное мнение», записанное перед праздником Пасхи.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
На вопрос социологов, какую религию вы исповедуете, 76% россиян отвечают «православие». При этом 45% признаются, что никогда не посещают религиозные службы, 71% не причащаются, 87% не принимают участие в жизни религиозных общин. Об отношении в обществе к религии размышляет ведущий научный сотрудник Левада-центра Наталья Зоркая.
Надо разделить, наверное, на две части этот вопрос. Вопрос веры и конфессиональной принадлежности. Мы наблюдаем с 91-го года, ну вот с первых наших замеров, очень бурный, интенсивный рост идентификации себя россиян как православных, то есть как принадлежащих к православной конфессии. Если в 91-м году это где-то было порядка 19%, то сейчас это почти все население. Можно было бы предполагать, что рост такого числа людей, считающих себя православным, и церковь во многом так это интерпретирует, означало бы как бы, ну, возрождение, собственно, в обществе веры, института церкви, и, соответственно, для православия особенно важно соблюдение обрядовой стороны. Но анализ вот данных за этот период показывает, что доля людей, которые сами же священники, служители церкви, считали бы воцерковленными, собственно, то есть которые бы более или менее хотя бы регулярно причащались, исповедовались, посещали религиозные службы, она не растет, собственно. И сами люди церкви, они знают, что в целом вот в российском обществе людей, которые действительно как бы соответствуют понятию воцерковленности, оно там не превышает 7-8%.
А с чем, на ваш взгляд, связано вот такое отношение к православию?
Это скорее, с одной стороны, замена такой этнической идентичности. Ну, причисление себя к православию, то есть православный, значит, русский. Это связано как бы с кризисом массовым сознания россиян после распада Союза, своей собственной идентичности, кто они такие. Ведь в республиках как бы национальная идентичность всегда сохранялась, а в России это все находилось как бы на периферии, идентичность была советский человек. И вот причастность к православию, она отчасти заменяет, играет роль этнической идентичности. Но когда мы разбираем подробно наши данные вот по самим, собственно, православным, то там видно, что как бы люди прекрасно знают, как нужно вести себя воцерковленному человеку, который идентифицирует себя с православной церковью, то есть там соблюдать посты, участвовать в литургии, молиться, таинства как бы принимать церковные, то мы видим, что доля людей, которые это делают, она чрезвычайно мала и она не растет. Единственные два таинства, которые как бы охватывают все население, это крещение и, собственно, отпевание. То есть то, что происходит после смерти человека. Это все говорит о том, что это очень формальное, как бы такое причисление себя к церкви, идентификация с ней, которая не сопровождается соответствующей работой внутренней и душевной, которая требуется от человека истинно верующего.
Говорила социолог Наталья Зоркая. По данным Левада-центра, полный пост в предшествующей Пасхе недели соблюдают только 3% россиян, а 73% сохраняют обычный режим питания.
Радио «Свобода. Итоги недели». 22 апреля в Израиле после продолжительной болезни ушел из жизни замечательный актер и режиссер Михаил Казаков. Михаил Казаков был частым гостем «Радио «Свобода». Вот фрагмент одной из последних программ с его участием «Лицом к лицу», которая вышла в эфир в октябре 2004 года, вскоре после трагедии в Беслане. Вела программу Марина Тимашева.
Вы артист. Угу. И вот, ну, не сегодня, а завтра вы выйдете на сцену в роли короля Лира. И в финале вы выйдете с мертвой девочкой, которая по сюжету шекспировскому погубленная, убитая дочь.
В тюрьме.
И вы скажете эти слова, да.
Угу. Собака, крыса, лошадь, может жить тебе нельзя. Тебя навек не стал. Навек, 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 навек. И это, вы знаете, я когда взялся за эту роль, еще не было Беслана, но было уже многое в мире. И я чувствовал, что право играть мне эту роль дает в моем понимании, может быть, какое-то или чувствование жизни как таковой, трагическое ощущение. И там было придумано, мной предложено, и Павел принял это, что Лир видит своих взрослых детей девочками маленькими. Так часто это родилось, потому что я сам, у меня много детей, и так вот когда-нибудь видишь иногда Кирилла или Катю вдруг маленьким ребенком, которому ты мыл там, и думаешь, вот сейчас мы с тобой конфликтуем, а вот, или там обнимаемся, а я ж тебе попку мыл, понимаешь? И от такой простой вещи родилась эта история. И вот, и вдруг, представьте, какое трагическое совпадение. Я несу в финале вот на руках убитую доченьку маленькую. И это вдруг, когда кадры Беслана, и там отцы несут этих детей, и все это как-то накладывается. И вот я вам скажу, я сейчас работаю над таким фильмом трехсерийным для ТВЦ, на телевидении, называется «Играем Шекспира». Именно не я играю Шекспира, а мы все играем там. Там будут кадры Смоктуновского, Гамлета, Высоцкого, Рамаза Чикхвадзе Лира, и Лоренса Оливье, Полскофилда. Так вот, я делаю такой фильм, играем, я сыграл так, не повезло, 6 шекспирских ролей и Гамлета, от Гамлета до Лира. И я рассказываю не о том, как я играл, хотя я там играю фрагментами отовсюду, и из Гамлета, и из комедии «Ошибок», из «Шейлока», «Венецианский купец», из «Лира». Но я это все еще комментирую. Я еще рассказываю в кадре, что я думаю по этому поводу, но не только о ролях, а о временах, в которых я жил. От Сталина до Беслана. Понимаете, и возникает и Сталин, и Хрущевская эпоха, и Брежневская 70-е, и т.д. и т.п. Но и все это я еще монтирую с хроникой. С хроникой. Там и интересная хроника, приезд Скофилда с Гамлетом в Москву. Но есть и хроника, политическая хроника. Понимаете? И вот это такое художественное, надеюсь, публицистический, политический, может быть, даже философский фильм, который я сейчас делаю. И таким образом я нахожу выход тем жутким депрессивным и нашим общим вот этот шоковому состоянию. Слава Богу, что предоставилась такая возможность. Потому что сейчас снимать комедию было бы очень сложно. Я бы, наверное, не сумел снимать сейчас комедию. Понимаете, вот, а это можно делать. Но завтра, допустим, я выйду все равно в Питере моем родном и буду читать Бродского с джазом, с Игорем Бутманом. И тоже буду находить в этом выход своим. Там все в этой великой поэзии есть. И даже буду петь «Проснулся я, и нет руки». А было пальцев 5, в моих глазах пошли круги, и я заснул опять, проснулся я и нет, второй, опасно долго спать, но Бог шепнул, глаза закрой, и я заснул опять, проснулся я и нету ног, бежит на грудь слеза, проснулся я, несут венок, и я закрыл глаза, проснулся я, а я исчез, совсем исчез. И вот в свою постель смотрю с небес. Лежит один живот. Проснулся я, а я в раю. При мне душа одна, а я из тучки вниз смотрю. А там давно война. А я из тучки вниз смотрю. А там везде война. Па-па-пам.
Вы слушали фрагменты с передачи «Лицом к лицу» с Михаилом Казаковым. Запись сделана в октябре 2004 года. Радио «Свобода. Итоги недели». Среди главных тем обсуждения российских блогеров на этой неделе были завершение судебной тяжбы инспектора ГИБДД и музыкального критика и экранизация романа Виктора Пелевина. Обзор «Сетевые разговоры» подготовили Андрей Шароградский и Ольга Серебряная.
Блогеры обсуждают решение Гагаринского районного суда Москвы, который удовлетворил иск майора ГИБДД в отставке Николая Хованского о защите чести и достоинства к музыкальному критику Артемию Троицкому. Напомню, что на концерте группы ДДТ в Москве под названием «Последний день милиции» Троицкий назвал майора Хованского одним из победителей антипремии для сотрудников милиции в номинации «Дорогу колесницы» за его вклад в расследование громкого ДТП на Ленинском проспекте с участием автомобиля вице президента компании «Лукойл» Анатолия Баркова. Сам Троицкий пишет о двух важных, на его взгляд, результатах судебного процесса.
Во-первых, весь ход процесса, опрос свидетелей и оценки экспертов с исчерпывающей наглядностью показали, что вследствие по трагическому ДТП на площади Гагарина имеются зияющие пробелы, и вопросов она оставила больше, чем дало ответов. Старшему следователю Логойко, выступившему в качестве одного из свидетелей, после града неудобных вопросов ничего не оставалось, как заявить: «Не нравится вам наше следствие? Требуйте проведения нового». Что, разумеется, и надо сделать, детально рассмотрев и проанализировав неучтенные или отметенные Логойко сотоварищи улики, свидетельские показания, законы физики и механики. Если это все будет сделано, я сочту свои мытарства оправданными и вознагражденными. Второй результат куда менее важен, но символичен. Экс-гаишник Николай Хованский сумел ославить свое имя на всю страну, сделав его почти нарицательным. Среди комментариев в сети я уже обнаружил несколько упоминаний словечка «Хованщина». Дело Мусоргского живет и побеждает.
Пользователь Йохан Ульрих, обращаясь к Троицкому, пишет:
«Артемий, эти люди живут в другом мире, точнее, измерении. Там правящая власть – это их божество. Честность – это верная служба власти. Любая угроза власти – это угроза и им самим. Они почему-то ассоциируют государство, власть и себя единым целым. С какой такой стати? Обвиняя Хованского, выступаете против защитника этой системы, к каковым себя относит и наш суд. То есть вы враг государства и этого суда. Поэтому никогда не победите, если будете играть по таким их правилам. С адвокатами из этой же системы. Ваш здравый смысл на их поле не действует. Бесполезно. Старайтесь всегда выводить ситуацию на свое поле, на поле своего здравого смысла. С тем же Хованским. Надо объяснить майору, что это не его начальники платили ему зарплату, а те убитые женщины из своего кармана. Это работяги, инженеришки и прочие налоговые рабы, которых так боится эта власть. И квартира бесплатная у него не за начищенные сапоги, а построенная на рублики тех же убитых женщин. И защищать он должен был не приказы начальников, а тех убитых женщин, которые его, майора, и содержали, и содержат всю его жизнь. И так далее. Принципиально не играйте по их правилам».
Пользователь Василий Шумов выступает с призывом поддержать Троицкого.
«Прошу музыкантов, журналистов, людей искусства и вообще всех, кому не безразлично, что происходит в отношении Артема Троицкого, поддержать его в статьях, блогах, концертах, телевизионных и радиопрограммах, делать перепосты в различных ресурсах. Для наглядности, как информацию к размышлению, прилагаю фрагмент ГИБДД из публикации «Все взятки Москвы» в журнале «Большой город» от 21 февраля 2011 года. Средняя стоимость. Техосмотр – $150-200. Экзамен ПДД – $300-500. Готовые права – 40-60 тысяч рублей. За пересечение двух сплошных – 50-60 тысяч. За вождение в нетрезвом виде – 2-5 тысяч евро. Вернуть права в процессе рассмотрения судом – 90-100 тысяч рублей».
В российской блогосфере обсуждают только что вышедший на экраны фильм «Generation P». На экранизацию культового для многих блогеров романа Виктора Пелевина ушло 6 лет. Создание полуторачасовой версии книги, которую многие знают почти наизусть, заключен известный риск. Поэтому положительных отзывов немного, и художественных достоинств картины они обычно не касаются. Пишет пользователь Буркина Фасо.
Фильм – полное погружение в атмосферу 90-х не только на визуальном уровне красных пиджаков, но и на ментальном, когда душа протестует и даже ужасается на уровне инстинкта. Нет, не хочу повторения этого бардака. С этой точки зрения фильм вышел вовремя. Нужно будет его еще раз повторить по ТВ перед выборами президента. Для тех, кто стосковался по свободе, сдохнуть от случайной криминальной разборки или от паленой водки из ларька. За это создателям фильма опять с плюсом.
Искушенная публика сочла фильм пародией на самого себя. На сайте Snob.ru об этом рассуждает журналист Артур Соломонов.
Generation P – почти шизофренический случай. Он абсолютно из нашего времени, когда критикующий какое-то явление человек оказывается его неотъемлемой частью. Взять хотя бы реакцию телевизионщиков на недавнюю обличительную речь Леонида Парфенова, сыгравшего в этом фильме. Тогда все сказали в приватных беседах и даже в интервью: «Прав, прав, тысячу раз прав, герой!» и продолжили делать свое дело, возможно, со слезами раскаяния. Так и в случае с премьерой «Generation P». Это гламурное кино с антигламурным пафосом. Коммерческий фильм с авторской претензией. Попса, кричащая о борьбе с попсой. Получается, мощь прозрений Пелевина такова, что даже фильм по его роману оказывается невольным актом разоблачения режиссера и съемочной группы.
Затронутые в книге Пелевина вопросы никуда не исчезли за 12 лет, прошедшие с момента ее публикации, считает марксистски настроенный публицист Дмитрий Якушев. Авторы фильма, по его мнению, отнеслись к ним недостаточно серьезно.
Generation P – это такая мелкобуржуазная правда, которая истебется над абсурдом и одновременно считает его непобедимым и единственно возможным. Весь мир таков, чего стесняться. Авторы фильма Generation P показывают абсурд, но не занимают по отношению к нему позицию. У них нет не то чтобы положительного героя, но героя, который хотя бы в перспективе мог бросить вызов абсурду. Но тогда весь мир дерьмо, включая и авторов фильма, а они, похоже, с этим и не спорят. И все-таки авторы не правы. В нашем мире есть место смыслу, истине, любви и подвигу. Эти понятия живы, хотя и старательно забетонированы. Что же, значит, надо долбать бетон.
Обзор блогов подготовили для программы «Итоги недели Радио Свобода» Андрей Шароградский и Ольга Серебряная. О том, как президент России танцует, а британский принц готовится к свадьбе, расскажет София Корниенко в рубрике «Гламорама».
Жаль, что в России не популярен культовый американский сериал начала 90-х «Сайнфелд». В этой иронической саге об утрате социального интеллекта есть один эпизод, где главная героиня впервые танцует в присутствии сослуживцев на корпоративной вечеринке, а на следующее утро обнаруживает, что никто из подчиненных больше не воспринимает ее всерьез. Проблема не в том, что она танцует, а в том, как плохо. Ее движения напоминают конвульсии. Прискорбно, что аналогичную характеристику можно дать и танцевальному стилю президента Дмитрия Медведева, который неожиданно всплыл в Ютьюбе. На кадрах ролика под названием «Медведев танцует» – название, видимо, должно отсылать к цирковым медведям – президент старательно марширует под песню «American Boy» группы «Комбинация». Вокруг еще несколько человек двигаются гораздо более непринужденно, среди них комик Гарик Мартиросян. Когда ролик уже посмотрели многие пользователи, тайну видеозаписи в своем микроблоге в сети Twitter раскрыл сам Медведев. «Зажигаем год назад на встрече с курсом. Танцы, музыка еще те, соответствующие прошлому». В прессе незамедлительно появились предположения, что видеоролик – это попытка дискредитировать Медведева.
Как отмечает «Деловой Петербург», источник компромата, пользователь «Кремлин Ливия», зарегистрировался, судя по дате, только для того, чтобы выложить этот единственный ролик. Многозначительный ник, продолжает газета, может служить намеком на прозападные высказывания Медведева по конфликту в Ливии. И действительно, почему это Медведев пляшет под «American Boy» – «Уеду с тобой», а не под «С чего начинается Родина»? Надо было ночами тренироваться. Вот, например, премьер Владимир Путин, по словам его пресс-секретаря, отработав 13-14 часов, заезжал по дороге домой на хоккейную тренировку. Как отметили те, кто смотрит центральное российское телевидение, сюжет о том, что Путин встал на коньки и забил шайбу, в новостях занял в два раза больше времени, чем сюжет о смене лидера партии «Справедливая Россия».
За вот уже более 10 лет у власти Путин, кажется, успел поупражняться во всех видах спорта и изящных искусств. Судя по его физической форме, премьер и вправду, как раб на галерах, вкалывает в спортзале. В отличие от многих своих коллег, которые ограничены короткими избирательными сроками, но все равно стремительно стареют на ответственном посту, Путин все больше напоминает баловня героя реалити-шоу, который, если еще чего и не пробовал, так только в космос полететь. Общество пока с удовольствием смотрит этот сериал о том, как получает удовольствие премьер, иногда отвлекаясь на блог Медведева.
Деле, будь Путин и Медведев принцами в ожидании трона, их развлечения были бы хоть как-то уместны. Впрочем, в Великобритании все настырнее звучат голоса за еще более строгую экономию бюджетных денег, выделяемых на содержание королевской семьи. Как известно, королева Елизавета, в отличие от Путина и Медведева, уже не первый год обходится без яхты. День свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон в следующую пятницу отдельные активисты предлагают превратить в день протеста против, например, сокращения студенческих стипендий, а также против запрета на однополые браки. Радикальная организация «Мусульмане против крестовых походов» выступила с угрозой превратить свадебные торжества в кошмар, если ей не разрешат провести свою демонстрацию. Согласно британской конституции, королевская семья не имеет никаких рычагов влияния на политические вопросы, а ее содержание за последние десятилетия и так урезали до минимума, до содержания королевских дворцов, которые королевской семье даже не принадлежат. Однако существует мнение, что у наследников королевы Виктории осталось достаточно собственной недвижимости, чтобы зарабатывать на жизнь совсем без привлечения бюджетных средств.
Каким будет общественный настрой по отношению к молодым Уильяму и Кейт, пока говорить рано. Сейчас новости вокруг последних приготовлений к свадьбе носят глянцево-сенсационный характер. Так, застольная речь принца Гарри и прилагавшаяся к ней видеопрезентация утекли в интернет. Надо было самому писать, а не действовать через маркетинговое агентство. Магазины свадебной одежды готовятся заработать на массовом копировании платья Кейт, которое она, как все надеются, не помнет столь же безжалостно, как принцесса Диана. Кейт приедет на церемонию в Вестминстерское аббатство на простом Роллс-Ройсе, чтобы быть ближе к народу, или, по другой версии, чтобы не повторять ошибки Дианы, которая запихнула многометровый шлейф в крохотную карету. В любом случае, как ни старайся, а молодых будут долго и с издевкой шутить. Шутки о королевской семье – излюбленное занятие англичан. Сейчас, например, невероятную популярность в сети завоевал музыкальный видеоролик «I could have married Kate» – «Женихом Кейт мог стать я» в исполнении комедийного квартета «Барбершопера». Видео открывается сценой, в которой молодой человек вырезает принца Уильяма из всех фотографий с Кейт Миддлтон и наклеивает взамен себя. «Я купил немного клея, чтобы быть с тобой». Затем молодой человек появляется в кадре в форме солдата СС, похожий на костюм принца Гарри на карнавальной вечеринке 7 лет назад. «Я проберусь к тебе на свадьбу, детка, и меня не остановит охрана, ведь я оденусь принцем Гарри». Далее певец продолжает. «Кроме трона, земли, денег, власти, короны, Уиллу нечем крыть. Проверь еще раз, на что похож его затылок, прежде чем отправляться в постель с этой лысеющей главой государства». Because I could have married Kate, but it didn't. Hear me now, break it down. Katie, Katie, why did you forsake me? You used to write me every day back in the 80s. You gave me high on oats, maybe even banana. Then we'd school all the punk fools at the gymkhana. Thought for sure I was your one and only, but now I'm just a lonely, moany pony called Tony. Can't believe we're apart, girl. I know that you miss me. I gave you my heart. You went and studied our history. Now you're marrying a prince, and it's so unfair. But even when you're the queen, you'll always be my mayor. I'll get over you one day. I know my best. Just don't ask why the long face.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Иногда надо посмотреть на происходящее как бы издалека. Вот, например, совершенно привычное глазу сообщение СМИ. После профилактических работ открылся мавзолей Ленина. Ну, ясное дело, к 22 апреля, как без этого. А теперь камера отъезжает, отъезжает, и мы видим. Начало третьего тысячелетия. Демократическая страна, член Большой Восьмерки. Посреди этого торжества прогресса, в самом центре европейской столицы, стоит пирамида, а в ней лежит плохо забальзамированный, давно расползшийся в клочки труп, предмет языческого поклонения. Это и само по себе некоторое вампук, согласитесь. А уж принимая во внимание принадлежность трупа, говоря простым русским языком, ведь это труп серийного убийцы, рядом с которым Чикатило – жалкий дилетант. Ульяновский маньяк вычеркивал из жизни не людей, а целые сословия. Он оперировал в расстрельном деле не фамилиями, а числительными. Он запустил такой маховик насилия, от которого мы до сих пор не можем оправиться. Государственное презрение к человеческой жизни и до Ленина, мягко говоря, не чуждое русскому менталитету, при нем открыло новые статистические горизонты. Он выпустил России кишки и стоит все по-прежнему на площадях ее городов. ГКЧП вроде подавили, флаг поменяли, свободу объявили, на IPO вышли. Сколково, понимаешь, модернизация, инновация. А он все лежит, как ни в чем не бывало, напротив ГУМа. Зайдешь, бывало, в Боско ди Чильеджи, прикупишь Армани, да сядешь в кафе, кофейку с круассанами попить по кредитке, как раз с видом на этот фарш. Красота. Жалко, Сталина оттуда вынесли. И им вдвоем веселее было, и круассаны под Сталина идут особенно хорошо. Короче, приятного аппетита. То есть я хотел сказать, с днем рождения.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели. Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Оксана Панье и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Альтернативные формы среднего образования. Почему российские старшеклассники предпочитают экстернат традиционной школе? Каким образом у домашних учеников проверяют знания и кто должен получать деньги за их обучение? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в это воскресенье 24 апреля в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
Живется в России 21 века.
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть и лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.